Они и так все знают, — с облегчением подумал Сливин. Значит, мое дело маленькое. К тому же таких пультов на Земле больше, чем мобильных ранцевых фугасов. Снявши голову, по волосам не плачут. Да, — твердо произнес он, — пульт подрыва ядерного заряда. А какие кнопки надо нажать? Сливину показалось, что Лечи стал говорить без акцента. Он поднял голову. Весельчак-кавказец исчез. Перед ним сидел собранный, жесткий, решительный человек, привыкший получать исчерпывающие ответы на те вопросы, которые задает. Это не так просто. Надо знать шифр. А подобрать шифр можно? Да, точно. Он говорил без акцента. Гортанная речь, так же как цветы, коньяк и красивые тосты, являлась лишь элементом кавказского колорита. Сейчас необходимость в нем отпала. В принципе, можно. Это же не стратегическая ракета. Такие пульты используются на закрытых объектах, где круг допущенных людей ограничен. И код не отличается особой сложностью. Хорошему специалисту потребуется не больше 2-3 дней. У вас есть такой специалист? Сергей Петрович просил, чтобы этим делом занимались не вы, кто-нибудь другой. Черные глаза сузились и абсолютно ничего не выражали. Абсолютно ничего. Другой? Он просто оттягивал время, обманывая сам себя. Все было ясно. Предельно ясно. Да, другой, который не дружит с Сергеем Петровичем. И не такой замечательный человек. Есть. Только... Что только? Послышались легкие шаги. В комнату заглянула Маша. С полотенцем через плечо, в пестром фарточке, она выглядела совершенно по-домашнему. В груди Василия Семеновича ворохнулось теплое чувство. «Мужчины будут чай или кофе?» Лечи не повернул головы. «Что только?» «Подожди на кухне, зайка», — улыбнулся Сливин. «У нас важный разговор». Жена своенравно вскинула голову. «Тогда разговаривайте. А я пойду пить чай». Шаги прошелестели в обратном направлении. Василий Семенович перестал улыбаться. В конце концов, он уже принял решение насчет Бубренкова. Раз он представляет опасность... «Возможно, он связан с МВД или с госбезопасностью, или с кем-то еще». «Это не имеет значения. Позвоните ему». Порывшись в истрепанной записной книжке, Сливин нашел нужный номер. Хотел принести телефон, но Лечи достал из кармана и протянул трубку цифровой связи. Василий Семенович нажимал попискивающие клавиши, стараясь представить, что делается служивец. Пишет отчет, беседует с подтянутым человеком в штатском, с короткой стрижкой, каменным лицом. Обдумывает, как лучше поймать в своей сети подозреваемого Сливина. Игорь Бубренков не делал ни того, ни другого, ни третьего. Впервые за много дней он устроил себе обильный и сытный ужин. Колбаса, яичница, маринованные огурцы, чай с сахаром. Вначале хотел прихватить бутылочку сухого вина или пару банок пива, но решил не транжирить деньги. Впрочем, после еды его разморило так, будто он и в самом деле выпил. Развалившись на диване, Игорь осоловело смотрел на экран телевизора, не вникая в происходящее. Вяло текли невеселые мысли. На черта он связался с ядерной физикой. Следовало подаваться в парикмахеры или массажисты. Они сейчас на гребне волны. К тому же для успеха нужны лишь расческа, ножницы, руки. Никаких ежегодно утверждаемых планов. Никакого дорогостоящего оборудования. Никаких сверхсложных экспериментов. Клиенты прут валом. Сколько заработал, все твое. Как здорово ни от кого не зависеть. А он почти нищенствует и вскоре может оказаться безработным. Закроют тему, сократят штаты и все. Большие надежды возлагал на Николая. Но и тут невезуха. Сливин не хочет, а без него, скорее всего, и Игоря там не возьмут. Не зря же Николай писал про обоих. Сливину хорошо. Приоделся, жену нарядил. Всегда при деньгах. Сейчас многие консультируют и неплохо с этого имеют. Но кто же станет делиться? Вот и Василий Семенович прикинулся сиротой. Раздался телефонный звонок, и Игорь мгновенно схватил трубку, как человек, надеющийся на перемены в судьбе. Закончив разговор, Сливин протянул трубку владельцу. Лечи уже не казался гостем, и нетерпеливый резкий вопрос прозвучал, как обращение босса к подчиненному. Что он сказал? Василий Семенович помолчал. От хорошего настроения не осталось и следа. На душе было противно, будто кошки нагадили. Обрадовался. Благодарил. Удивлялся, что прямо сейчас. Потянувшись к почти опорожненной бутылке, он налил только себе. Выпил и тут же налил еще. Совершая подлость, он всегда очень переживал. Хотя каждая последующая переносилась легче предыдущей. «Чего удивляться, когда дело срочное?» — буркнул Лечи и вылил остатки коньяка в свою рюмку. «Давай, за наш успех!» Сливин машинально чокнулся, но пить не стал. Лечи вел себя так, будто они были заодно, и Василий Семенович не только хорошо знал о срочности предстоящего дела, но и очень надеялся на его успех. На самом деле Сливин хотел оказаться как можно дальше от сверхтемной истории с включением пульта инициации ядерного устройства. «Почему не пьешь?» — сурово спросил чеченец. «На Кавказе положено так. Тост сказан, все выпили». «А что с ним будет?» — вырвалось у ядерщика. Он понимал, что вряд ли получит правдивый ответ, но годился любой, лишь бы смягчить терзание совести. Но Лечи не успел произнести успокоительную ложь. На улице послышались сухие хлопки. Два подряд, и через несколько секунд еще три. «Ракеты пускают, что ли?» — безразлично подумал Сливин. Однако невозмутимый кавказец нервозно вскочил и, опрокидывая стул, бросился к окну. По его лицу Василий Семенович понял, что это выстрелы. Причем не какие-то абстрактные безразличные, а имеющие самое непосредственное отношение к Лечи, а может и к нему самому. Поэтому он рванулся следом. «Вашу маму, вашу папу на куски!» Скрипя зубами, ругался Лечи. Предельно доходчивые русские обороты перемежались с непонятными словами, будто тяжелый камень бил по железу. Внизу полыхала распластанная иномарка. Теперь из нее вырывались не сполохи цвета музыки, а самое настоящее желто-красное пламя. На белом снегу чернела крестообразная фигура опрокинутого навзничь человека. «Ружье есть!» — страшным голосом закричал чеченец. «Где балкон?» В правой руке у него появился длинный черный пистолет. В левой — телефонная трубка. Продетым в спусковую скобу пальцем он тыкал в клавиши номера набирателя и дико озирался по сторонам. «Что случилось?» — из кухни прибежала встревоженная Маша. «Зачем вам ружье?» «Иди в ванную, на пол ложись!» «Сейчас стрелять будут!» — оскалясь, крикнул Личи. И тут же, уже спокойней, сказал в телефон. «Магомед, меня накрыли у спеца. Ребят побили. Машина горит. Дверь железная, но долго не продержусь. Давай быстрее. Адрес?» Он повернулся к остолбеневшему хозяину. «Какой у тебя адрес?» Сливин продиктовал. Лечи повторил его в микрофон. В то же время Маша по слогам произносила в телефон название улицы, номер дома и квартиры. На другом конце провода, повторяя, чтобы не ошибиться, оператор дежурной части ГУВД его записывал. Казалось, адрес Сливиных являлся сейчас самой важной вещью на свете. Первой приехала группа немедленного реагирования районного УВД. Тупорылый, сверху напоминающий жука УАЗик, растопырился дверками вблизи горящей автомашины и выплюнул три неуклюжие из-за бронежилетов фигуры с автоматами наперевес. «Если поднимутся, дверь не открывать», — предупредил Лечи. «Может, это переодетые?» Пистолет он не спрятал, только поставил на предохранитель и, осторожно выглядывая в окно, держал его наготове, стволом вверх. Сливина карманное оружие пугало больше, чем ранцевый ядерный фугас или пульт управления атомным зарядом. Сильнее всего ему хотелось, чтобы притягивающий неприятности гость как можно скорее ушел. Минут через 10 рядом с милицейским автомобилем затормозил огромный джип. «Вот этим мы откроем». Лечи перевел дух, сунул пистолет под пиджак и улыбнулся. «Это наши ребята». В дверь трижды с неровными паузами постучали. «Живой?» — раздался резкий голос. «А мы уж думали, это ты внизу валяешься. Похож и одет так же. Только шарф другой». «Хорошо по шарфу отличил, а то бы повернулся и уехал», — добродушно пробубнил Лечи, выходя из квартиры. Лязгнул замок. Супруги Сливины остались одни. «Сережу убили!» Маша прижала ладонь ко рту. «Какой ужас! В этом городе невозможно жить!»
«В этой стране невозможно жить», — уточнил Василий Семенович. Возмущение в голосе было совершенно искренним.
Как ни парадоксально, но пустот под Москвой не меньше, чем твердого грунта. Досужие и не всегда далекие от истины журналисты первыми изучили этот факт и сравнили подошву столицы с куском швейцарского сыра. Метро, канализация, коридоры линий связи, огромные складские помещения, подъездные линии овощных баз и складов стратегического резерва, заглубленные командные пункты, специальные туннели, многоэтажные города на случай часа Ч, старинные подкопы, штольни, лабазы, провалы, артезианские пустоты, русло полувысохших и высохших речушек пронизывают подземное пространство на сотни километров, сплетаясь в причудливые лабиринты. Даже в былые времена всеобщей упорядоченности таинственный мир подземелья имел множество хозяев. Мосгаз располагал довольно точной секретной схемой своих коммуникаций. Мосводопровод — своих. Тресты, подземвентиляция и мостелефонстрой тоже держали в сейфах первых отделов испещренные тысячами линий простыни с лиловыми штампами ограничивающих грифов в правом верхнем углу. Но иногда бетонный пол газового хозяйства проваливался в черную яму русла Неглинки либо в потайной ход хитровки, после чего десятки руководителей и специалистов терялись в догадках, что делать. Обычно после недолгих консультаций с райкомом партии дыру надежно цементировали и забывали о параллельном ничейном мире. Случалось и по-иному.
Подземвентиляция или линейная бригада метростроя пробьют по своим надобностям шурф и окажутся в ярко освещенном туннеле. Тут же завоют сирены, и закрутится такая карусель, что уже никто, от рядового проходчика до управляющего, не рад, что влезли в сферу секретного ведомства. Здесь ход событий был несколько иным. Бригаду мгновенно снимали с работ, все прослушивали короткую лекцию о бдительности и давали подписку о неразглашении, после чего обходили опасное место за версту. А штольня заделывалась мгновенно, словно сама собой, да так, что и следа не оставалось. Тогда спецподземсооружениями непосредственно занималось 15-е управление УКГБ Москвы, а курировал их 11-й отдел КГБ СССР во главе с генералом Верлиновым. Почти все пространство подземных переходов находилось под техническим контролем. Телекамеры, емкостные датчики, системы электрической защиты, автоматические стреляющие устройства с радиолокационным наведением. Дорегулярные обходы оперативно-профилактических групп 2-3 раза в неделю. Десятилетиями все здесь было спокойно. Только в 80-м, перед Олимпиадой, какой-то бродяга попал под очередь АСУ. Да в 83-м 4 террориста пробрались почти ко входу кремлевского метро. Но сработала сигнализация, и их взяли мгновенно, словно ураганом снесло. Тогда же карантинно-надзорная служба подготовила сверхсекретный доклад о влиянии техногенных излучений системы спецсооружений на спелеофауну. Андропов лично изучил досье с фотографиями метровых крыс и пауков и наложил резолюцию, состоящую из трех пунктов. Первый. Подготовить операцию по уничтожению всей этой нечисти. Второй. Информацию засекретить. Третий. При утечке сведений провести контрпропагандистскую кампанию с привлечением авторитетных специалистов. Но уже наступало время, когда генсеки умирали чаще, чем выполнялись их распоряжения. А потом и вовсе все покатилось в тартарары. Аслан Идигов по прозвищу Волк никогда не любил ишачить. Поэтому он всячески отлынивал от строительных работ и уже подумывал, что может пора подаваться на родину. Там, по крайней мере, никто не загонит его в подземелье и не заставит выкладывать какие-то дурацкие стены. Но, с другой стороны, в Чечне настоящая война, и неизвестно, чем она кончится. Вполне возможно, что прежней вольницы уже не будет. Глядишь, перешлепают всех ребят, да обратно за колючую проволоку позапихивают. Так что лучше не торопиться. Луч фонаря осветил присевшего на корточке волка. «Ты чего тут расселся?» — грубо спросил битый нос. «Иди камни носи или цемент разводи». «Покурить нельзя, да?» — огрызнулся тот. Но, понимая, что препирательства ни к чему хорошему не приведут, нехотя двинулся к освещенному участку. Прожектора с трудом пробивались сквозь цементную пыль. В носу сразу запершило. Широкий зев туннеля перегораживала толстая стена из больших каменных блоков. Под потолком еще оставалась полуметровая щель, куда слоями уносила пропитанный пылью воздух. «Закроем, совсем нечем дышать будет», — угрюмо сказал Идигов, подавая тяжелые камни. Ему не ответили. Здесь работали командированные из Гудермеса. Живущие в Москве земляки использовали их как рабов. Поэтому все были недовольны, но выказывать возмущение опасались. «У меня анаша есть», — Аслан тронул за рукав коренастого земляка по прозвищу Клюв. Тот с готовностью бросил камень прямо под ноги. «Пойдем забьем». Отойдя на несколько шагов, они, подсвечивая фонарями, выбрали из груды оружия свои стволы. Волк привычно перебросил АКМ через плечо. Работать с автоматом невозможно, да и не нужно. Он вполне способен прокормить владельца и обеспечить всем необходимым. Поэтому руки должны держать что-то одно. Или ствол, или кирку.
«Я не нанимался тут горбить», — проговорил волк, поглаживая гладкое твердое дерево приклада. «Вначале дело было по мне. Настоящее. Думал, и дальше так пойдет. А они нас в каменщиков превратили».
Клюв высморкался, но в нейтральном звуке волк уловил нотку согласия.
«Я самого Тепкоева знаю, с его младшим братом дружу», — похвастался он. «Хотел сразу подойти поговорить, так Лечи не пустил. Потом, потом. Но все равно пробьюсь к Магомету. Хочешь, и за тебя слово скажу».
«Конечно, какой разговор? Наверху веселей», — согласился Клюв. «И вообще, чем камни класть, лучше мужское дело делать. Хотя тут у них тоже что-то большое затевается». Навстречу двигались несколько теней с фонарями. Клюв на всякий случай замолчал. Желтоватые лучи равнодушно скользнули мимо. Здесь ходили только свои. Километровый отрезок туннеля с двух сторон огородили испещренными бойницами стенами. Поставили часовых. Словно полевой лагерь разбили в одном из горных ущелий. Центром лагеря являлась большая брезентовая палатка с отдельным кольцом охраны. Что там происходило, держалось в тайне, хотя отрывочные сведения и просачивались сквозь брезент.
«Давай сюда, чтоб битый нос не увидел».
Клюв, пригнувшись, нырнул в узкое ответвление коридора. Здесь было сухо, и если учесть, что почти вся территория лагеря превратилась в огромный нужник, на удивление чисто. Присев на камни, земляки раскурили мастырки и, используя вместо кальяна с каналами подсоса воздуха составленные трубочкой кулаки, глубоко втянули сладковато-пряный дурманящий дым.
«Какого-то парня в штаб привезли», — сказал Клюв, расслабляясь.
«Инженер. 2 дня что-то делает. Видно, важная птица».
«Что делает и почему важная?» — невнятно спросил волк.
«Ребята слышали, как про Саддама Хусейна рассказывал. Тот его знает, к себе приглашал, на работу».
«В Турцию, что ли?»
«Куда-то туда. Но платить, наверное, хорошо будут».
Клюв говорил тихо, он почти засыпал.
«Лучше бы бабу привезли», — мечтательно процедил Идигов. Тело его стало легким и чуть приподнялось над жесткими камнями. Скоро оно воспарит в воздухе.
«Помнишь, нам ту обещали? Красивая сука. Жалко, убежала. И Алика зарезала».
«Можно поймать», — Клюв оживился. «А чего? Пойдем прямо сейчас».
«Дурак. Видать, не курил давно. Совсем размяк. Нож ты поймаешь, вот что. Думаешь, она сама зарезала? С ней парень из спецназа. И автоматы забрал».
В непроглядной черноте расщелины за их спинами что-то шелохнулось.
«Кого он напугает?» — визгливо выкрикнул Клюв, и темнота вновь замерла. «Пойдем прямо сейчас!»
«Дурак!» Волк уже взлетал. Ему было легко и весело. Хотелось даже этому непроходимому дураку сделать что-то приятное.
«Я тебя лучше с собой возьму. К одной девке. Классная такая. Мы поезд остановили, да не успели. А паспорт ее у меня с собой. Вот будет ей сюрприз».
Волк захохотал. Живой кусок черноты за его спиной не воспринимал звуков, потому что членистоногие не имеют органов слуха. Но колебания воздуха улавливались паутиной, как резонатором. И смех в очередной раз остановил его на пути к цели. Паук по классификации давнего сверхсекретного доклада карантинно-надзорной службы относился не к самым большим, скорее к средним. Он был размером с бульдога, правда, если считать только туловище. Суставчатые мохнатые лапы достигали в размахе 2 метров. Двигался ужасный мутант совершенно бесшумно, по сантиметру приближаясь к 2 теплым большим бурдюкам, наполненным животворной жидкостью. Докурив мастырки и безвольно привалившись к неровным каменным стенам, они были расслаблены и готовы к употреблению. Волк гнался по вытоптанному, захламленному пустырю за девчонкой в школьной форме, с белым фартучком, и знал, что она никуда не уйдет. Клюв птицы парил над родными горами, и солнце тянуло губы поцеловать его в настоящий орлиный клюв, выросший неизвестно когда на месте обычного, хотя и внушительных размеров носа. Кто из них станет жертвой чудовищного паука, определял случай. Мохнатая лапа коснулась скользкой поверхности замызганного кожаного пальто. Прикосновение не понравилось, и лапа двинулась дальше, нащупав более приятную ткань камуфлированного ватника. Через минуту хитиновые челюсти, впрыснув анестезирующую слюну, прокусили кожу на шее клюва. Арсен Татаев по прозвищу «Битый нос» и раньше не ждал приема у Магомета Типкоева. Теперь специально предупрежденная охрана пропускала его в любое время суток. Стремительно пройдя через анфиладу комнат, посетитель нашел могущественного руководителя криминальной чеченской диаспоры в кабинете, играющим в нарды со своим секретарем. «Готово!» — с порога выкрикнул «Битый нос». И потому, как встрепенулся обычно невозмутимый Магомед, знающий его человек мог безошибочно определить, что речь идет о чем-то чрезвычайном. «Все точно?» «Точно. Он кнопки понажимал, и там экран загорелся. Готовность номер 1». И лампочка красная замигала, как в кино, с жужжанием таким. «Зззз». Как пилой по нервам. Мне аж не по себе стало. Возбуждение пришедшего наэлектризовало атмосферу в большой комнате, заставленной компьютерами, телевизорами, пультами связи, словно демонстрационный зал фирмы Sony. Лечи вскочил, сунул руки в карманы яркого спортивного костюма, явно порываясь куда-то бежать, но не зная куда. Затем нервно зашагал из угла в угол. Магомед подошел к столу, взял черную трубку одного из радиотелефонов, подбросил на ладони и положил обратно. «Так что, кто-нибудь по пьянке может сейчас взорвать эту штуку?» Криво улыбнувшись, вдруг спросил он. «Кто-нибудь не может!» Битый нос порылся в карманах и извлек пару затейливых ключей. «Я там сейф в пол забетонировал, а в него пульт запер. И 4-часовых поставил. Кто подойдет ближе, чем на метр, стреляйте. А если ты захочешь рвануть заряд, пожалуйста, в любой момент». «Как там этот инженер?» — небрежно поинтересовался Лечи. Битый нос лениво махнул рукой. «Еще не понял ничего. Денег ждет». «Он нам нужен?» — спросил Магомед. Арсен пожал плечами. «Пусть посидит пока, на всякий случай. А вообще, включить-выключить любой сумеет». «Да», — неопределенно протянул Магомед. «Может, мне туда поехать?» — предложил Лечи. «Дело все же серьезное». «Нет», — покачал головой Магомед.
Давай лучше есть, сядем и подумаем, как дальше быть. Это же впервые в мире. Нигде и никогда такого не было.
Магомед Типкоев, как и любой кавказский мужчина, при случае любил прихвастнуть. Но сейчас он был прав на все 100%. Нигде и никогда в мире в руки преступной группировки не попадал ядерный заряд, нацеленный на главный объект страны.
По Ленинградскому шоссе со стороны аэропорта Шереметьево-2 со скоростью 140 км в час неслась к центру столицы черная бронированная «Чайка». Скоростями и бронированными машинами в постперестроечной России, а особенно в нашпигованной деньгами, бизнесменами и бандитами Москве, никого не удивишь. И все же «Чайка» служила безошибочным признаком принадлежности к высшим эшелонам правительственных структур. И вовсе не потому, что ее нельзя было купить какому-нибудь богатому бизнесмену или авторитетному бандиту. Демократический рынок позволял бизнесменам и бандитам покупать все что угодно, в том числе и политиков того уровня, которые имеют исключительное право пользоваться испокон веку престижными членовозами. Просто «Чайка» требовала ежедневного технического обслуживания и пожирала 30 литров бензина на 100 километров. А следовательно, роскошь содержать ее могло позволить только государство, причем та его часть, которая не задумывается о постоянных прорехах в бюджете. У речного вокзала, лихо выруливший с заправки безномерной «Мерседес», привыкший к собственным правилам дорожного движения, едва успел увернуться от многотонной черной капли, ни на йоту не сбавивший скорость, и, разъяренный столь невиданной дерзостью, ринулся в погоню. Рассекающие сухой морозный воздух мощные торпеды почти соприкоснулись бортами. Со зловещей медлительностью электрический подъемник опустил наглухо затонированное стекло. И сантиметровый пласт специального стеклопакета нехотя съехал вниз. Ванька Череп и еще три известных в Москве бандита встретились взглядами с четырьмя сотрудниками группы активных действий Главного управления охраны, носящей кодовое название «АД», и молниеносно поняли, что реванш взять не удастся. Зеркально вогнутое стекло ценой в $3450 резко дернулось вверх и стало на место. Зловещий мерз, тормознув, отвалил в сторону и некоторое время ошарашенно катился в правом ряду на позорных 80. Но вскоре очухался и вновь рванулся вперед, решив отыграться на ком-либо другом.
Наложили в штаны, сволочи. Старший группы проводил свинцовым взглядом из-под тяжелых надбровных дуг незадачливых конкурентов и, презрительно сплюнув в их сторону, закрыл окно. Рука так и чесалась забросить им яблочко. Еле сдержался. Если бы на трассе машин поменьше. Он подбросил на ладони небольшой стальной шарик новейшей осколочной гранаты. Следивший за новинками вооружения, генерал Верлинов всегда комплектовал 11-й отдел последними образцами. Но про яблочко он только слышал. На склады эта изящная штучка еще не поступала. Верлинов знал, что она компактнее, чем F1 или RGD-5. Вдвое легче, хотя не уступает по мощности. И еще одно отличие. Если тут выдернуть чеку, то обратно ее уже не вставишь. Надо бросать. «Чайка», не снижая скорости, проскочила волоколамку и вылетела на Ленинградский проспект. Вздохнув, Верлинов откинулся на мягкую кожаную подушку. Он не ел почти двое суток. Не было времени, да и постоянное нервное напряжение не способствовало аппетиту. Сейчас есть тоже не хотелось, лишь мучила жажда. Мимолетный эпизод у речного вокзала не помог ответить на главный волнующий вопрос. Какая сила вытащила его из Греции? служба внешней разведки. Скрываясь от полиции на острове Тинос, он связался с резидентом СВР российского посольства в Афинах, и тот пообещал обеспечить эксфильтрацию. Но внезапно все изменилось. Прыгающие на волнах шхуны и рыбацкие лодки исчезли. Остров взяли в кольцо военные и полицейские катера. На суше развернулась широкомасштабная поисковая операция. И генерал подумал, что ему пришел конец. Однако колесо фортуны провернулось еще раз. Как по мановению волшебной палочки, тускло-серые сторожевики береговой охраны снялись со своих мест и, оставляя за кормой белые буруны, убрались с прилегающей к острову акватории. А в условленное место подошел глиссер под зеленым вымпелом, как и было договорено с резидентом СВР. Но находившийся на глиссере человек не являлся тем, с кем Верлинов разговаривал по телефону. И хотя он не обозначил свою принадлежность, можно было с уверенностью сказать одно. Служба внешней разведки избегает столь явных, почти демонстративных акций за границей. Да и у себя дома старается держаться скромно и малоприметно. Оснащенные новейшими видами вооружения и по-хозяйски ведущие себя на улицах Москвы люди вряд ли относились к этому ведомству. Тогда кто? ФСБ? Не очень-то похоже на Степашкина. Точнее, совсем не похоже. К тому же вряд ли он испытывает теплые чувства к опальному подчиненному. ГРУ? Еще менее вероятно. Это вообще заклятые враги. Сколько крови он у них попил. Они бы постарались только для того, чтобы исполнить смертный приговор. А для этого не нужно тащить человека за 1000 километров через государственные границы. К тому же в самолете его не сопровождали. Да и прием не похож на враждебный. Ни наручников, ни ствола в бок. Уважение и предупредительность. Нет, ни ФСБ и ни ГРУ. Но больше и нет сил, способных сделать то, что для него сделали. Если только... Генерал Верлинов имел более чем 30-летний опыт работы в специальных службах СССР и России. Он знал, что чудес не бывает. Значит, за последнее время на политической арене страны появилась могущественная, хорошо оснащенная и уверенно себя чувствующая структура, имеющая широкие оперативные возможности за границей. В принципе, такого быть не могло. Мощные спецслужбы не вылупляются в одночасье, как инкубаторские цыплята. Но другого объяснения феномену его эксфильтрации не существовало. Не сбавляя скорости, чайка влетела в ворота Спасской башни. Координатор теневой деятельности сообществ, организаций и группировок Московского региона Сергей Петрович Колядов являлся всезнающим и всемогущим лишь для фигур среднего и верхнего уровней. На нижнем его вообще не знали, и звероподобные быки конкретных территорий, признающие лишь одного бога, еще более звероподобного бригадира, вполне могли вытянуть его стальной пружинной дубинкой поперек нелишенной интеллигентности физиономии. На высшем уровне криминальной власти, уже почти избавившийся от банальных признаков криминальности и имеющий форму и содержание обычной финансовой или государственной власти, к нему относились с легкой снисходительностью, как к полезному и, в общем-то, ценному работнику, который, однако, в силу бедности и малозначительности никогда не войдет в круг тех, кто является хозяевами сегодняшней жизни – элиты, легко позволяющей себе обедать в Хаммеровском центре на Краснопресненской набережной. Рекомендуете сигары? Настоящая Гавана из запасов Политбюро. В курительной комнате на 6-м этаже было пустынно и довольно прохладно. Река еще не стала. Казалось, от черной воды поднимается легкий порог. Сидящий перед координатором Семен Поплавский считался одним из самых богатых людей Москвы и, несомненно, являлся хозяином жизни. Он был другом мэра, спикера Верхней палаты парламента Нарейко, известного в кругах столичной политической элиты под прозвищем «Красавчик», управляющими делами администрации президента, неказистого человечка, которого шепотом называли кукловодом, Ваньки Черепа, Магомета Типкоева, Горца и еще доброго десятка людей, определяющих не только теневую, но и легальную жизнь столицы, а значит, и всей России.
«Твой морячок должен быть тебе благодарен, ты спас ему жизнь, оказал гостеприимство и устроил королевский прием. Одним словом, взял его на крючок с перспективой». Поплавский был человеком старой закалки и не признавал массажных кабинетов и косметических операций, а потому его лицо напоминало изборожденную морщинами маску из папье-маше, как в телевизионной передаче «Куклы». И то, что он говорил, вполне могло быть простым озвучиванием текста, составленного красавчиком, кукловодом, горцем или бог его знает кем еще, но при непременном условии участия самого Семена Исаевича и учета его интересов. И это, несомненно, правильно. Блестящие глаза контрастировали с неживой бугристой кожей, и казалось, что настоящий Поплавский спрятан внутри обтянутого иссушенной плотью муляжа. «Но ты склонен останавливаться на полпути и пускать дело на самотек, что не способствует успехам», —